Это была лучшая страница ее воспоминаний, ее знаменитые любовники. Имя им было Легион. Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями. А по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века. Тайна в ней, должно быть, действительно была. Не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами, и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин, с самыми простодушными намерениями в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты, избившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла. Но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. Амур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного, словом, поди туда незнамо куда и принеси то незнамо что. Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду. Давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур, их как бы и не было. «У тебя кофе», — положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур. Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого. «Я бы выпила чашечку шоколада». «Какао?» Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике. «Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао! Неужели нельзя просто чашечку шоколада?» Кажется, шоколада нет. Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами. Но ни порошка, ни плиточного шоколада не было. «Пошли Катю или Леночку». «Как это, чтобы в доме не было шоколаду?» — возмутилась Мур. «Сейчас 4 часа утра», — попыталась защититься Анна Федоровна. Но тут же всплеснула руками. «Есть же, Господи, есть!» Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая было в боевое настроение, при виде такой находчивости, сразу же угасла. «Так принеси ко мне в комнату». Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горла. Было что беречь. Неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза, осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды, циновку связи, опасный шлемов канал, пробиралась через многие оболочки к 10-слойной сетчатке и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшее из мировых чудес. Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пенку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика. Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ламберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в линялое сукно, стоял перед ней. «Дай мне, пожалуйста, просто молока, безо всякого твоего шоколада». «Раз, два, три, четыре, 10, отсчитала привычно Анна Федоровна. Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад. Пусть Катя или Леночка сбегают. 1, 2, 3, 4, 10. Сейчас 5:30 утра, магазин еще закрыт. Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке. «А стакан простой воды я могу получить в этом доме?» «Конечно, конечно», — заторопилась Анна Федоровна. «Утренний скандал, кажется, не состоялся или отложился. Стареет бедняжка», — отметила про себя Анна Федоровна. Была среда. Поликлинический прием с 12. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании. 17-летняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже 5:30. С 6 Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить. Звон колокольчика. 1, 2, 3, 4, 10. Да, Мур. Тонкая рука держит металлические очечки на весу, изящно, как лорнетку. Я вспомнила. Тут по телевизору фирма «Ореаль». Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи. «Ореаль». Кажется, это старая фирма, да. Да, Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутыль, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик. Большой он не осилил, но скандал был большой. А мне Маецкий привез литровую. Ах, что я говорю, то были Лориган Кати, а никакой не Ореаль. Это было новое бедствие. Мур оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было все — новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю. «Присядь, присядь!» — благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино. Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она включалась на духах. Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела, известный режиссер, съемка в кино, которое ее прославило, развод, парашютный спорт. Никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец, разбился через 1/2, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый. Ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД, глупости, нигде никогда не служила. Спала, да, и с удовольствием. Там были мужчины. А вы с Катькой? Чулки меховые, жопы шершавые.